Удар США по правительственным объектам в Сирии, его масштабы и то, какова сегодня реакция на это событие в мире. Это для всех неожиданность или именно такого и ждали эксперты и все, кто следит за событиями?
Это не неожиданность. В принципе, я предполагал, что это произойдет. С другой стороны, я предполагал, что есть по меньшей мере две вещи, которые не дадут возможности осуществить это сейчас. И эти вещи, с другой стороны, может быть, сделают этот удар менее масштабным, чем на самом деле. Было совершенно очевидно, эта вещь первая, что Соединенные Штаты, Дональд Трамп в частности, конечно же, пытаются создать некую международную коалицию для того, чтобы нанести удар по Сирии. И эта коалиция должна была быть создана из Великобритании и Франции. Мне казалось, что добиться согласия Парижа и Лондона на участие в этой операции будет достаточно трудно. И, по крайней мере, в связи с этим операция будет затянута. И второе обстоятельство – внутрироссийское или, скорее, российское обстоятельство. Мне казалось, что после громогласных заявлений в Москве относительно того, что российская армия теперь обладает новым, сверхточным, современным, превосходящим западные аналоги оружия, эти заявления звучали от начальника генерального штаба российской армии относительно того, что Москва не позволит и ответит решительно на будущий удар. Мне казалось, что в Москве, по крайней мере, сделают все для того, чтобы воспрепятствовать этому удару, или, по крайней мере, сделать так, чтобы он не носил столь масштабного характера, в частности, сосредоточение российских советников или, говоря откровенно, российских войск на территории Сирии, доставка новых контингентов российских военнослужащих туда и нового вооружения туда для того, чтобы продемонстрировать, что Россия готова защитить своего союзника, по крайней мере. Но ничего не было сделано, и лишь этот удар доказал. Россия, с своей стороны, сделала только одно – не допустить удара по местам расположения своих войск на территории Сирии. И это ее заботило в первую очередь. И, кстати говоря, это обстоятельство, российская позиция сыграет свою роль так или иначе, потому что, конечно же, она отзовется в сирийских сердцах, я имею в виду режим, который вновь убедится в том, что Россия не способна идти до конца в деле защиты своих союзников. Но, как видите, оба этих обстоятельства – и международная, и российская не сыграли свою роль, и в результате произошло то, что произошло.
Получается, что Москва Башара Асада так сильно защищает, что не защищает совсем. Все-таки почему Россия и ее военные, несмотря на все громкие заявления, даже прямые угрозы, вспомните слова российского посла в Ливане о том, что мы будем уничтожать площадки, с которых будут произведены запуски ракет, вот пальцем не пошевельнули. Вновь, как и год назад, когда после истории с очередной химической атакой Трамп же ударил по Асаду. Ведь это же полная потеря лица, вы сами об этом сказали.
Я хотел бы продолжить тот ряд, который вспомнили. Речь не идет только о ситуации прошлого года и нанесении удара в прошлом году по сирийской базе. Речь идет о куда как более давних обстоятельствах. Я, например, прекрасно помню ситуацию, которая складывалась в Москве в то время, когда англоамериканские войска были введены в Ирак. Около американского посольства происходил шабаш, крик Жириновского, демонстрации. И вдруг выступает российский президент, и был тогда Путин, который говорит о том, что Соединенные Штаты – это именно та страна, которая определяет мировое политическое и экономическое развитие. Она слишком сильна, от нее зависит слишком многое, в том числе и мы. И поэтому давайте-ка прекратим. И тут же все рассосалось. И Жириновский, и толпы, и шабаш, и все закончилось. И не только это. В общем и целом, я вспоминаю многие другие вещи в этой связи, которые всегда доказывали, что на самом деле российские, либо советские в свое время, громогласные заявления относительно того, что мы закидаем всех шапками, разгромим и так далее, и так далее, не являются в огромной степени реалистическими, они не отвечают реальным возможностям страны. Увы, но это нужно признавать. А оттуда потеря лица, повторю ту мысль, которую я уже вам высказал, которая отзовется в сердцах сирийского режима, и не только в сердцах этого режима, но и в сердцах многих на Ближнем Востоке. И в нынешней ситуации появляются глубокие трещины в контактах между Россией и ее псевдосоюзниками. Ну, достаточно вспомнить турецкое заявление по поводу того, что произошло этой ночью в Сирии. Но не только Турция, ну, правда, заявление Саудовского министерства иностранных дел или заявление Королевской канцелярии Бахрейна не говорит о том, что в данном случае речь идет о союзниках России. Но так или иначе, уж по крайней мере первая страна, я имею в виду Саудовскую Аравию, весьма влиятельная в этом регионе. Завтра открывается очередной саммит Лиги арабских государств в Саудовском Дахране. Сделает все от нее зависящее для того, чтобы подчеркнуть свою позицию. Мы осуждаем режим Асада и приветствуем инициативу Соединенных Штатов, Великобритании и Франции, как об этом говорилось в саудовском заявлении, направленную на то, чтобы положить конец преступным деяниям сирийского режима. Ну, нет сил, слишком много слов, но за этими словами ничего не скрывается.
Вообще ведь забавно, если вдуматься. Чьи интересы и Россия, и США, ну, по большому счету, защищают в Сирии? Ведь не свои же. Москва, скорее, можно сказать, Тегерана, а Вашингтон — Эр-Рияда, непримиримых врагов. Неужели уже нельзя отступить в Вашингтоне или в Москве? Или, что называется, как бы ситуация достигла такого накала, когда это, опять-таки, потеря лица, вот что называется, не по-пацански сдавать назад?
Я с вами абсолютно согласен. Давно уже пора отступить, и давно уже пора понять, что речь не может идти о равновесии сил в ситуации, когда американцы защищают саудовские интересы, а Россия защищает иранские интересы. Для меня совершенно непонятна сама идея этой защиты иранских интересов. Когда мне говорят о том, что Россия и Иран являются союзниками надолго, я обычно лишь развожу руками. С одной стороны, это вроде бы не по-пацански бросать, я использую ваше выражение, но, насколько я вспоминаю мое детство, в любой ситуации дворовых хулиганов, которая возникала, при всем этом пацанстве руководителей тех или иных групп подростков, всегда пацан уступает дорогу более сильному и прекращает действовать лишь ради своего пацанства.
О грядущем ударе по Асаду говорили всю неделю, ждали чего-то серьезного. Ну, как в истории, когда мальчик, да, кричал «волки, волки». Но в результате действия вооруженных сил США сейчас в Сирии выглядят очень символическими, очень ограниченными. Нет почти погибших и раненых. Как вы думаете, это было сознательное решение Вашингтона, которое всю неделю обсуждалось, как именно и в каком объеме мы ударим по Асаду? Или все-таки возобладало давление со стороны Москвы, я имею в виду?
Я не думаю, что давление со стороны Москвы возобладало. Я предполагаю, что Трамп учитывал много и точку зрения своих союзников по вновь созданной коалиции, и точку зрения своих оппонентов в Конгрессе. С самого начала цель была поставлена таким образом, чтобы наказать определенного рода деяния. Собственно, об этом все время и говорилось. Речь не шла о свержении режима, речь не шла о внесении перемен в соотношении сил оппозиция-режим на сирийской территории и так далее, и так далее. Более того, говорить о свержении режима сейчас, тогда, когда он контролирует большую часть, по крайней мере, населенной части территории Сирии, и о поддержке оппозиции не приходится, она разгромлена сегодня, она не представляет какой-либо решающей силы. Поэтому, возвращаясь к самому началу, речь шла только о наказании за определенное деяние. И, скорее всего, именно так была сформулирована в конечном итоге задача, учитывая интересы и международных союзников, и внутренние американские голоса.
Да, вы правы, США сейчас, Трамп, прямо заявили о нежелании уничтожать самого Башара Асада. Но посмотрите, как президент США в последних своих твитах, он же любит общаться с миром посредством Твиттера, называет Асада кровавым зверем. Давайте вспомним о, собственно, той фигуре, вокруг которой все крутится. Как вот этот интеллигентный когда-то врач-офтальмолог, который долго учился в Великобритании, стал тем Асадом, которого мы знаем?
Наверное, свита создает короля. Пребывание у власти сделало его таким, какой он есть. Более того, ведь мы же мало чего знаем о том, как развиваются события в круге высшей сирийской элиты. Да, конечно, Асад окружен бывшими сторонниками своего отца, которые сохранили свои ключевые позиции в нынешней сирийской администрации. Все это так. И это давление на него происходит. И, скорее всего, он-то в рамках собственного положения наверху сирийской политической элиты мало на что способен с точки зрения действия. Он символ для всех остальных, но не более того. И он, скорее всего, действительно человек слабый. Когда смотришь на него, когда он появляется либо на базе Хмеймим, либо когда он приезжал в Москву, то он сохранил черты интеллигентного врача-офтальмолога, но им крутят, как хотят, те, кто его окружает. Более того, идет ли речь только о, собственно, сирийском окружении главы сирийского режима сегодня, а роль Ирана в изменении этого человека, роль Ирана, иранских советников, иранских генералов, я думаю, решающе. Именно они внесли больший, наверное, даже вклад, чем прежняя старая гвардия его отца, в то, чтобы он стал безвольным человеком, подчиняющимся приказам с разных сторон.
Чего ждать теперь? Режим в Дамаске явно не остановится, потому что он по-прежнему выигрывает войну, и военной машине его не причинен никакой серьезный ущерб. А у сил, противостоящих Асаду, у вооруженной оппозиции, остается, по сути, только Идлиб. Его начнут штурмовать, его наверняка возьмут, и что, в итоге Асад и Путин победят?
Увы, но, скорее всего, нужно признать эту истину. Скорее всего, Асад – безвольный символ, сформированный его сирийским и иранским окружением, и Россия победят. К глубокому сожалению, скорее всего, сирийская драма закончится только этим. Соединенные Штаты сегодня, и это доказал их удар, не хотят идти на большее. Точно так же, как на большее не хотят идти их союзники. Режим при поддержке России и Ирана добьется окончательной и решительной победы над оппозицией.
Сейчас, выступая, президент США Дональд Трамп такие слова произнес. Россия должна решить, продолжит ли она идти по темному пути или присоединиться к цивилизованным странам, к силам стабильности и мира. Я надеюсь, когда-нибудь мы поладим с Россией и, возможно, даже с Ираном. Но, может быть, и нет. Но мы можем много чего предложить. Самую великую и могущественную экономику в мировой истории. Ну, что называется, посулил конфетку. Насколько фантастическим сейчас вам кажется такой сценарий?
Все будет зависеть от развития ситуации в самой России. Во всяком случае, по состоянию на сегодняшний день, не стремится получать эту конфетку. И, скорее всего, в обозримом будущем будет проводить тот курс, который проводит сегодня. Иран, думаю, что и в Иране точно такая же ситуация. Они не готовы и в обозримом будущем не будут готовы к тому, чтобы достичь взаимопонимания с тем, что Трамп назвал цивилизованным миром. Увы, это тоже истина, и пожелание Трампа в данном случае есть пожелание на далекую перспективу, во всяком случае на такую перспективу, которая сегодня не просматривается ни в российском, ни в иранском случае.